Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Добрый вечер. Сегодня я, Сергей Бунтман, веду эту передачу с большим удовольствием. Наталья Ивановна Басовская, добрый вечер.
Добрый вечер.
И мы будем сегодня говорить об удивительном персонаже, об императоре Священной Римской империи Сигизмунде I Люксембургском. Сегодня мы разыгрываем книгу, конечно, это поразительный персонаж. Будем говорить, такие у него благородные корни, чудесные.
Не опережайте события.
Да, ну да, все, я не буду опережать события. Я сейчас покажу книгу. Книга у нас прекрасная. У нас повседневная жизнь средневековой Европы. Это очень хорошая серия. Французы ее оставили. И остановили. А у нас продолжается она в издательстве «Молодая гвардия».
Очень хорошо.
Это очень правильно. А вопрос зададим такой. Среди некоторых пап, которых своими усилиями и коллективными усилиями не заложил Сигизмунд Люксембург, был и такой удивительный авантюрист, чье имя, папское имя, было вообще вычеркнуто из списка пап и появилось совершенно другим человеком в 20 веке. Расскажите, пожалуйста, что это был за папа? Вы можете дать его и папское имя, и дать его и подлинное имя, и то, и другое говорящее. Что это за папа времен Сигизмунда, которого не без его усилий, мягко скажем, не сложили и вообще вычеркнули из папского списка и восстановили, не его восстановили, а это имя появилось только в 20 веке. Вот вам все наводки я дал, плюс 7-985-970-45-45, 10 победителей будет, не будем терять времени и перейдем к нашему персонажу. Итак, его жизнь, происхождение и так далее.
Я дала подзаголовок к его биографии, так, почти как в романе, потому что жизнь – роман. Жизнь и смерть в борьбе за короны. Не корону, а короны.
Да.
Потому что у этого человека было много корон. Но все они, образно говоря, держались на его голове плохо. И всю свою жизнь он посвятил тому, чтобы их там укрепить. Вот называя его титулы. Человек 14-15 века. 1361-1437. Иногда дают год рождения в интернете 1368. Но все-таки верно 1361. Кто он? Король, затем император германский. Король Венгрии. Король Чехии. Король Ломбардии. Марграф Бранденбургский, то есть невозможное количество титулов, и вот борьбе за них он посвятил жизнь. Претендовал на роль политического лидера тогдашней Европы и даже спасителя ее от турецкой угрозы. Но вот в нашей памяти, в нашей стране, вследствие школьного курса, вузовской истории, он запечатлелся больше всего как неудачник в борьбе с тогдашними властителями свободного духа, гуситами. С теми, кто воплощали свободу, реформу церкви, свободу индивидуального духа, и как погубитель Яна Гуса. Итак, претендовал на роль властителя Европы, спасителя и защитника от турок, а мы его все-таки помним как погубителя Яна Гуса. Погубитель, безусловно, коварный, совершивший подлейший поступок. И мне было интересно посмотреть, а что в его биографии привело его к такой подлости, как выдать Гусу охранную грамоту императора, гарантировав ему безопасность. Окончилось это для Яна Гуса и осуждением на соборе, и казнью на костре. Как человек шел к этому? И вот когда посмотришь внимательно его жизнь, то тропа эта оказывается и зловещая, и очень логичное. Происхождение нашего персонажа совсем не намекает на такие злодейства. Наоборот, его отец, король Чехии, император Священной Римской империи Карл IV. Как вы сказали, Сергей Александрович, до эфира Сергей Александрович начал им восторгаться совершенно обоснованно.
Это и просветитель, это и любимец Чехии.
Национальный герой современной Чехии. Эрудит, интеллектуал, говорил на 5 языках. Основатель пражского, справедливо называется, Карлов университет. Карл основал этот замечательный университет. Он Прагу хотел превратить в Восточный Париж и во многом преуспел.
Всю символику города
он придумал тогда. Карлов мост. В общем, это все Карл IV. И, кстати, он написал первую, кажется, в Западной Европе индивидуальную автобиографию. А сам написал по латыни, назвав «Вита Кароли». А дело в том, что Средневековье очень мало признавало индивидуальность. И человек индивидуальностью, личностью чувствовал себя мало. Он был частью чего-то. Это вот совершенно возрожденческое произведение, написанное в середине XIV века. И, наконец, он же инициировал знаменитую «Золотую буллу», которая утвердила в Германии, да, разобщенность политическую, но в то же время и идеи выборности и каких-то ограничений императорской власти. Чехия при нем пользовалась большой автономией. Он был чех по происхождению наполовину, но в душе природа его в нем победил чех. И мать, да, вот скажу сразу, что мать Карла IV была чешка Элишка из рода Пшемысловичей, что было очень важно для чехов. И отец чувствовал себя чехом. О Сигизмунде этого сказать совершенно нельзя. А мать Сигизмунда, и это важно, была четвертой женой Карла IV. Вот, кажется мне, это первая точка, создающая в нем комплекс такой борьбы за место под солнцем и борьбы с теми, кому достается больше.
Поздний, младший.
Да, младший, и четвертая жена. Четвертая жена Елизавета, дочь герцога Померанского, с Балтики. Это, Балтика тогда вообще считалась, ну, дикие края, в общем-то. Угу. У него был еще замечательный дед. Тоже вы его вспоминали перед эфиром, как его не вспомнить. Великий рыцарь Средневековья, Ян Люксембургский, прославившийся тем, что в битве при Креси, трагической для французов в 1346 году, будучи совершенно слепым, у него сначала поврежден был глаз во время его войн, врачи, тогдашние медики, взялись его лечить, и он ослеп совершенно. Но поняв, что он присутствовал в битве при Креси, что французы, на чьей стороне он выступает, бегут, дрогнули, что это поражение. Он сказал: «Пустите меня, слепого, пустите меня, пусть я один раз сумею поднять меч». Так и сделал.
Он... Ему стоит памятник на поле.
Он герой
Ему
Люксембурга,
стоит на...
да,
памятник Креси. На поле в Креси.
А в Люксембурге стоит. Он национальный герой. То есть, в общем, предки у нашего Сигизмунда очень славные. Но есть такая червоточинка сразу. Почему я сын четвертой жены? Тем более, что его отец, мудрейший Карл IV, знающий языки, начал делать то, чего делать было не надо. Но монархи неизменно эту ошибку совершали. Еще при своей жизни начал делить свое огромное наследство между тремя живущими сыновьями. И определил, что Вацлаву или Венцеславу, это будущий Вацлав IV в Чехии и император германский в будущем, он оставляет немецкую корону, Чехию или Богемию, как ее тогда называли, Силезию, саксонские и баварские владения. Ну вот, вот все самое. Сегодня скажут вульгарно «самое вкусное». Да, вот все самое дающее доход, честь, славу, все ему. А Сигизмунду? Марграфство Бранденбургское. Да, это в центре, это в германских землях, оно заметно, но маленькое. И по сравнению со старшим братом ничто. Правда, был еще третий Иоанн, ему совсем маленькое владение, часть марграфства Бранденбургского.
Никто не знает, кому достался кот в сапогах.
Да, вот, да. Тут вот уже здесь что-то с котом, да, связанное. Да, он себя чувствует ущемленным. А чувствовать ему себя таким очень обидно. Во-первых, в 1378 году, когда умер отец, Вацлав IV стал королем Чехии, да еще и императором, сумел наследовать и императорскую корону. А я такой прекрасный Сигизмунд. Чем же он прекрасен? У него отличное образование, отец об этом позаботился. Он красив, как пишут все современники. Увлекается турнирами, то есть эту рыцарскую идею, идущую от деда, славу, подчеркивает. Конечно, это осень Средневековья, турнирные времена
уходят.
Я бы сказал,
что уже и при деде это было не совсем,
да,
уже
конечно,
как-то актуально.
Конечно. Зенит рыцарского века – это XII век, зенит Средневековья – XIII, а здесь уже все на излет, но рыцарскую идею вовсю эксплуатируют, и те, кто хотят выглядеть красиво, демонстрируют какие-нибудь рыцарские занятия, такие как турнир. Современники пишут некоторые о нем: широкая душа, вот в этом самом рыцарском смысле слова. Денег много, денег, простите, мало, а тратить их хочется, хочется много. Ведь одно из достоинств рыцаря в средние века, просто официальных достоинств, щедрость и умение, конечно, швырять деньги.
Ни в коем случае не скапливать.
А что сделать, как добыть их? Он хочет корону. Он хочет корону, ведь у брата старшего две, чешская и императорская, это же вообще с ума сойти от зависти. И вот с этой целью он помолвлен, Сигизмунд, в 1374 году с Марией Анжуйской, дочерью Лаеша Великого, короля Венгрии и Польши. Лаеш династическим путем присоединил к Венгрии Польшу. И вот эта Мария Анжуйская, дочь Лаеша Великого, должна ему наследовать, потому что у Лаеша нет сына, а у него только дочери, три дочери. Лаеш с большим трудом проводит в Венгрии специальный декрет, постановление, что женщина имеет право, берет своих подданных клятву, что женщина, его старшая дочь Мария получит престол. Потом все очень тяжело сложится с этими клятвами, но здесь он видит путь к короне. Вот они, перспективы Сигизмунда. Он уже пожил в Венгрии, готовясь к этой будущей миссии, освоил язык в какой-то мере, пожил в Польше, еще лучше освоил там язык, подготовился получить целых две короны. Но человек предполагает, а Бог располагает. Когда умер отец его невесты Лаеш в 1382 году, Лаеш Великий, польская часть владений Лаеша взбунтовалась, аристократия. Не хотят признать невесту Сигизмунда Марию королевой. Во-первых, у нее жених немец, категорически не хотят жениха немца, а также Мария не хочет покидать Венгрию. Поляки не хотят, чтобы ими правили из Венгрии. И мы знаем, у нас была передача на эту тему, что в силу этих обстоятельств королевой Польши стала младшая сестра Марии Едвига. Замечательная, правда, очень коротко жившая польская королева, которую потом выдали за князя литовского Егайла.
Да, прошло славное преславное время, да, вообще-то. Да. Да. Была огромная удача.
Но Сигизмунд-то пролетел мимо польской короны. Опять царапина в его и без того мрачноватой душе. Несмотря на это, в 1385 году он таки женился на Марии Анжуйской, чтобы стать королем хотя бы в Венгрии. Ведь он все время за призраком короны гонится. На пути к этой короне венгерской есть препятствия. Много недовольных. Он не популярен, потому что это тень Германии. Не хотят немца, не хотят брата императора Священной Римской империи, ведь Вацлав его брат император. Значит, Священная Римская империя надавит на Польшу, а пока Польша не находится в прямой зависимости. И у него еще, может быть, занятное, но такое житейски понятное препятствие. Очень властная теща, мать Марии Анжуйской, Елизавета Боснийская, которая была регеншей поначалу при дочери. И регеншей очень заботливой, дочь юная. И она и о Едвиге пеклась, и о Марии пеклась, и корону венгерскую защищала. То есть это, я бы сказал так, это политическая фигура. Это не просто теща. И зачем ей этот немецкий муж Марии в роли короля? Ей не нужен король венгерский в лице Сигизмунда. И вот обстоятельства. Через год после женитьбы он все еще никак не подползет к короне, он не коронован, просто муж Марии Анжуйской, венгерской правительницы. Но в 1386 году обстоятельства как бы за него. Восстает Хорватия, которая была под властью Венгрии в это время, но на правах большой автономии. И восставшие хорваты захватили Марию и Елизавету в плен, как заложниц, чтобы поторговаться и отбить себе обратно не автономию, а, может быть, полную независимость от Венгрии. Сигизмунд объявляет, что он с войском при посредничестве Венеции, а Венеция всегда хотела эту Хорватию и часто ее вставила под свою зависимость, идет на выручку к жене и теще, к этим пленницам, заложницам. Но ему же не нужны две освобожденные фигуры. Ему нужна одна, Мария. И потому что жена, и потому что корона. А теща не нужна. И вот теща, конечно, по абсолютной случайности, задушена в плену. Он потом выявит этих убийц. Шумно примерно их накажет за коварное убийство.
Но как же вовремя ее задушили?
Именно ее. Ведь не надо...
И не ошиблись.
Не надо было убивать жену, потому что жена — это корона. Без Марии он корону не получит. И вот эти шаги в жизни Сигизмунда, эти поразительные факты, которые говорят о том, как эта личность, поначалу, видимо, слегка ущемленный юноша, когда умер его отец, ему было 17 лет. Это действительно юноша. Красивый, рыцарственный, но не получивший такого наследства, какое ему хотелось. Как он постепенно становится на тропу, в общем-то, преступную, недозволительную, нехристианскую. Я еще приведу пример на примере Гуса, позже уже во второй части. Как он договаривается со своей душой. Как он находит выход из этих ситуаций. Как он договорился про тещу, не знаю. А вот про Гуса это известно. Но слухи о причастности Сигизмунда к смерти Елизаветы Боснийской распространились сразу же. И современники, которые писали об этих событиях, о Сигизмунде, донесли до нас сообщение о том, что он был причастен. Хотя, освободив Марию, отбив ее, он выявил этих убийц и примерно, шумно их наказал. Корону он получил после освобождения Марии в 1387 году. Он таки, наконец, коронован королем Венгрии. Значит, ему 87-61, 26 лет. Это еще очень молодой возраст, у него еще многое впереди. Но вот уже на его пути такие мрачные деяния. Примерное наказание убийц не помогло, как сообщают хронисты, те, кто писали, письма, переписка. С женой Марией он никогда уже фактически вместе даже не жил. Они держали отдельные дворы, и современники говорили, и послы. Как-то народ же всегда знает больше, чем ему официально сообщают, что она никогда не простила ему расправы с матерью. Наверное, у нее тоже прямых доказательств не было, но история очень мрачная. Ему надо смыть это с себя. Ему надо обелить свое имя. Он же претендует еще на многие короны. Ему страшно обидно, что его брат Вацлав IV, вот он правит, он король Чехии, он император, ведет жизнь Вацлав легкомысленную, много пирует, пьет, его осуждает. Ах, такой недостойный! А я весь из себя такой достойный! И мне досталось так мало, пока только эта венгерская корона, и то венгерские подданные его не любят. И он это прекрасно знает. И вот идея. Грандиозная. Прославиться с помощью крестового похода против турок. Это действительно...
Это насущная проблема. Это турки.
Супернасущная.
Турки, которые здесь вот стоят прямо у него.
Супернасущная. Да. Все трагично. Турецкий султан Баязид I молниеносный. Годы правления 1389-1402. Уже захватил на Балканах Сербию в 1389-м. Болгарию в 1393-96, Македонию и Фессалию в 1394 и вплотную подошел к границам Венгрии. То есть он даже как венгерский король Сигизмунд должен, обязан. А кроме того, объявляется крестовый поход. А что бы ни было с крестовыми походами, а в их истории были и позорные страницы, четвертый крестовый поход, когда христиане западные били, уничтожали православных.
Венеция виновата. Да. Венеция виновата.
Виноват, конечно, Дандова, только Дандова. Дождь, только дождь. Да.
Конечно,
а все остальные святые.
Он провокатор.
Остальные святые. Были мрачные страницы. И все равно крестоносная идея, хотя официальный, последний официальный крестовый поход в святые земли, готовился Людовиком IX в 1270 году, и при подготовке Людовик IX святой умер. После этого официальных крестовых походов в святые земли не было. Но турецкая угроза – это столь же святое дело, поскольку они стоят уже на границах Венгрии. Всерьез биться с ними будет очень скоро замечательный венгерский полководец Хуньяди, Янош Хуньяди, о котором тоже у нас была передача. Да. Мы рассказывали о нем, очень яркий человек, но это будет позже Сигизмунда. А пока все равно Сигизмунд многое обретает. Во-первых, это долг венгерского короля, и, может быть, подданные, наконец, его примут и полюбят. А во-вторых, это слава великая, иду на защиту всей Европы. Вот, наверное, всю жизнь он мечтал о таком деянии. Это деяние провалится, как все в его жизни. Надо сказать, что он был великим неудачником. Наверное, от этой своей жадности, завистливости, ему никогда не хватало ни терпения, ни мужества. В конце его жизни все европейские государи презирали его. Вечно клянчил деньги, втравливался в авантюры. И вот очередная авантюра. Он собрал большое крестоносное войско. К нему потянулись особенно из Франции, воины из Испании, итальянцы, англичане, около 70 тысяч человек. А у Баязида I 200 тысяч. Чем это кончилось? Кончилось это трагедией. Битвой при Никополе, знаменитой в европейской истории. 25 сентября 1396 года на территории нынешней Болгарии крестоносное войско было Баязидом на голову разбито.
Попытаемся это осознать. Будет еще и ответ на вопрос, который мы задавали в самом начале. И вы сможете выиграть книгу «Повседневная жизнь средневековой Европы». И продолжим рассказ о Сигизмунде, императоре Священной Римской империи. Наталья Басовская, программа «Все так». Встретимся через 5 минут.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. «Все так».
Мы продолжаем нашу программу. Наталья Басовская. Сегодня наш персонаж главный, Сигизмунд I, люксембургский император Священной Римской империи. Правда, он еще не достиг этих высот.
Еще нет, сейчас близко-близко.
Замечательных высот еще
не достиг. И прочее, и прочее.
Пока у него одни то ужасы, то какие-то страшные обломы какие-то. Да? Как только что под Большим Никополем и произошло.
Ужасно.
Вот. А вы правильно ответили на вопрос, но это немножко последующие события. События соборов и битвы за папский престол. И папа, исключенный из списков пап, страшный авантюрист, о нем была отдельная передача, это Иоанн 23-й, в миру Балтазар Косса, исключенный из папского списка, и только в 58-м году, когда был избран папа Ронкалли, он взял себе, очень смело, кстати говоря, взял, чтобы закрыть эту страницу, как и многие другие, взял имя Иоанн 23-й. Третий. Правильно ответили и получили книгу «Повседневная жизнь средневековой Европы». Саша, последние цифры 6617, Влад 4867, Геннадий 8825, Глеб 5017, Евгений 7750. Павел 8131, Дмитрий 2277, Кирилл 2049, Евгений 4410 и Вадим 1865.
Вы не обратили внимания, только мужской пол ответил.
Ну, тут дамы были, но несколько позже я тут
замечал. Чуть-чуть опоздали, понятно.
Да, но они несколько романтичны были, у нас дамы настроены, они перечислены. Во-первых, все папы перечислены, все легенды папские перечислены, так что все здесь у нас есть. Мы оставляем Сигизмунда, мы его оставили.
Мало того, что при...
Да, страшный момент, но и в Европе это тяжкие, вообще вся Восточная и Центральная Европа, это очень тяжелый момент.
Страшное потрясение, и Сигизмунд никакой индивидуальной славой себя в этом сражении не овеял. Он бежал. Не то чтобы в разгаре и в начале сражения, но просто абсолютное большинство, вот костяк рыцарства, пришедший на поле сражения под Никополем, они были уничтожены. Ему же, предводителю, не довелось пасть смертью храбрых, как скажут в XX веке, на поле боя, уцелел. уцелел, скажем так. Но это совершенно соответствует той натуре, о которой мы сегодня говорим.
Но он не стремился как-то пасть честью.
Да, это вот на деда Яна Люксембургского он совсем не похож. И в том же 1397 году, во время этого, сразу после этого ужасного сражения 96-го, не в том же, а в следующем 97-м году, по дороге после Никополя, он, во-первых, не очень торопился вернуться, пусть остынет это страшное ощущение, известия распространялись ведь не молниеносно, но Европа понимает, что произошло страшное. Очень разумно, что он не торопился возвращаться, потому что Баязид тоже после этой битвы как-то несколько ослабил свою активность. Для него это тоже было очень тяжелое сражение. На время турки прекратили стремительное движение на запад, и Сигизмунд, пока вернулся, он успел все перевернуть и как бы себе эту заслугу присвоить. Вот не победил, но ведь вот
все-таки... Ну, смотрите, что получилось.
Да, все-таки притормозил. Да. Но по дороге, если можно так выразиться, в Хорватии он совершает еще одно чудовищное преступление. Дело в том, что Хорватия, пользуясь его отсутствием, трагедией Никополя, опять попыталась вернуть себе реальную независимость и вместо автономии стать совсем, избавиться от венгерской власти, избавиться от Сигизмунда. Поступили они, конечно, тоже не очень замечательно, объявили его убитым, сомнения такие могли быть, и признали правителем Вацлава IV, вот его сводного брата, чешского короля и германского императора. Ибо характер Вацлава был такой совсем иной, его меньше боялись, он был даже в чем-то снисходителен. Характерно, что на первых шагах вот распространения гуситского учения Вацлав не то чтобы покровительствовал, но как-то снисходительно на это смотрел. Это не Сигизмунд. И вот хорваты объявили Сигизмунда убитым, и что они готовы признать своим правителем Вацлава, который, они верили, расширит их автономию. Сигизмунд предложил мирную встречу, чтобы обо всем договориться и все уладить. Мирная встреча эта, произошедшая 27 февраля 1397 года, запечатлена в истории под названием «Кровавый сабр в Крижевцах». Все ясно. На этой как бы мирной встрече по команде Сигизмунда его люди, которые были с ним, перебили хорватов, участников этих переговоров, во главе с их правителем. В Хорватии он назывался Бан. Был убит Бан Хорватии Стефан Ласкович и члены парламента Хорватии. Уже абсолютно кровавое деяние в шекспировском духе. И сам Сигизмунд со своими исполнителями, как мы сегодня скажем, стремительно бежал в Венгрию. То есть его тропа, его путь к тому чудовищному предательству, которое он совершил в отношении Гуса, в общем, уже наметился. Итак, приписав себе, что он все-таки приостановил, притормозил турок, он под этим флагом начинает биться за короны и Чехии, и Германии, да и Венгрии, чтобы укрепить свое положение, уже напрямую со своим сводным братом Вацлавом IV и другими появляющимися претендентами. Долгая история, все детали ее невозможно перечислить, но Вацлав вызвал большое недовольство у себя. Идут прямые столкновения сторонников Вацлава и Сигизмунда. Вацлав дважды побывал в плену у Сигизмунда. То есть это уже что-то вроде династическо-гражданской войны. И в 1400... Вацлав низложен коллегией курфюрстов. И в 1410 году избирается королем Германии. Королем Германии, пока не императором. Три выборщика за него проголосовали. Его Сигизмунд. А параллельно его двоюродный брат Йост Моравский, родственники в Моравии, за него проголосовали четыре выборщика. Итак, ясно, кто должен стать, чешским королем Германии. Королем Германии должен стать этот самый Йост Моравский. И перед самой коронацией Йост внезапно умер.
Серьезно?
Абсолютно. Что может быть серьезнее смерти?
Нет,
Перед самой коронацией.
Мало ли что бывает. Это совпадение, конечно. Нет.
После такого трагического события некоторых еще перипетий, в 1411-м Сигизмунд снова избирается. Вацлав уже официально не изложен курфюрстами. Он официально выдвигает свою кандидатуру на германский престол. И избран, и коронован в 1411-м германским императором. И чтобы восполнить былые неудачи, прежде всего Никополь, он затевает, политическую задачу ставит, замечательную, крупную для того времени, преодолеть великий раскол в католической церкви. Ибо со времен после авиньонского пленения пап...
Да, вот это, кстати, отметьте себе все, кто слушает, вот это называется великий раскол, великая схизма. Вовсе не разделение церквей, то, которое было раньше в XI веке, а вот это, обратите внимание, это очень важно, чтобы не ошибиться никогда.
1054 вот год, схизма. Это просто разделение по догматическим вопросам на восточную и западную ветви христианства. А вот это, когда одновременно на Западе были два папы, например, авиньонский папа и римский папа. Одни кардиналы избирают авиньонского, другие римского. Наконец, к началу 15 века дошло до того, что одновременно существуют три папы, означенные Иоанн 23-й, Григорий 12-й и Бенедикт 13-й. Это вообще уже западнохристианский мир потрясен. И вот Сигизмунд затеял выступить в роли светского правителя, который поможет преодолеть великий раскол. Он видел здесь свою политическую цель. Он твердо к ней шел, хотя не дошел. А идея была такова, что если усилиями его, светского правителя, короля Венгрии и Германии, преодолена будет такая великая трагедия, этот схизма великая, то после этого ему удастся занять позицию светского правителя над папами. А кто только об этом не мечтал?
Генрих IV, там, другие германские императоры.
Фридрих Барбаросса.
Да.
Это
Филипп
давняя...
IV, французский. Да.
Это давняя мечта всех светских правителей. И вот ему кажется, что получится. К нему в руки случайно, в общем-то, в обстановке этой фактической постоянной борьбы политической группировок попадает Иоанн 23, о котором...
Был задан вопрос.
Вспомнили.
Просто, да.
Наша передача о нем называлась «Пират в папской тиаре», ибо он был пиратом Балтазаром
Косом. Верно.
И Сигизмунд, захватив его, оказал на него нажим давления, принудил его созвать Вселенский собор в Германии, в Южной Германии, в городе Констанце. Угу. Вот ему казалось, что раз вот это по его инициативе, он проведет его так, как считает нужным, преодолеет, во-первых, это... трехчленное деление папской власти, невозможное. И, во-вторых, он поставил еще большую цель, преодолеет гуситскую ересь, надвигающуюся на Европу, и виклифицкую, в Чехии и Англии. С конца XIV века в Англии все более популярно, хотя и подавляет его всячески, учение Джона Виклифа, богослова, который, в общем, предтеча реформации, в начале 15-го популярнейшие проповеди великолепного, удивительного человека, светлой личности, ученого-богослова, ректора Пражского университета и так далее, Яна Гуса. И все их идеи, это идеи свободы, личности, реформы католической церкви, то, что потом воплотится в лютеранстве, кальвинизме, к этому все идет. Но пока, как всякая мысль о свободе, ее подхватывают разные люди, в том числе и простой народ, будущие гуситы, которые просто будут биться за то, чтобы не жить такими угнетенными и нищими. Каждый найдет свое. И вот Сигизмунд мечтает преодолеть на этом соборе своей силой, властью раскол в рядах папства и уничтожить в зародыше эту ересь. Он задумал вызвать на этот собор, пригласить из Чехии Яна Гуса, чтобы там он как бы для разъяснений своего учения. Был ли у него сразу план с ним расправиться? Думаю, что был. Но текст, этот кусочек из этой охранной грамоты Сигизмунда я прочту. «Достопочтенного магистра Яна Гуса, полного бакалавра святой теологии и магистра свободных искусств, А предъявителя сей грамоты, который в ближайшее время прибудет из королевства чешского на всеобщий церковный собор, и которого мы взяли под нашу и святой империи охрану и защиту, всем вам и каждому особо со всяческой благосклонностью рекомендую и требую, чтобы его, как он к вам приедет, изволили с чувством долга и любезно принять, обходительно с ним обращаться, эцетера, прерываюсь. Мы знаем, чем закончилась эта любезность и обходительность. Костром, на котором сожгли, казнили Яна Гуса в Констанце.
А то может, есть, и не хотел. Потому что это люди, которые вот делают, часто меняют мнение.
Может быть, в эту минуту он верил,
что вот теперь охранник. Вот это будет правда у нас.
Если бы Ян Гус отступил на соборе и сразу начал бы каяться, чего от него требовали, и сказал бы, отказываюсь от своих заблуждений, возможно, обошлось бы без казни.
Таких просто людей всегда. Вот он сам виноват. А кто его заставлял настаивать? А Гус повел бы себя мягче.
Полностью освободил его от возможного томление совести, а новый римский папа, которого изберут в Констанце, Мартин V, не совсем тот, кого хотел Сигизмунд, но все-таки новый папа, он его освободит от сомнений, тревог, сказав, клятва, данная еретику, недействительна. Как удобно, как умели это делать те фактически политические, а не духовные фигуры, которые очень часто оказывались на папском престоле. Им не надо было мучиться своей совестью. Это были политики. Ну, крайность Балтазар Коса. Но сколько было подобных. Знаменитый Иннокентий III. Да он не столько служитель церкви и духовности, как просто крупнейший политик, претендующий на то, чтобы расправиться с любым инакомыслием, уничтожать. Это его легат говорит в отношении альбегойцев. Бейте всех, Бог разберет. Я не знаю, мы, где альбегойцы, где еретики, а где не еретики.
Ну да.
Убивайте всех.
Господь узнает своих.
Это же чудовищно. Поэтому, наверное, действительно, сильно совестью не мучился, он сам виноват. Казнь Гуса всколыхнула всю Европу, но Чехию до крайности. И там начались знаменитые гуситские войны, о которых сейчас скажу. Но вот просто процитирую, что писали в Чехии после этого. А было уже много мыслящих людей, сосредоточившихся вокруг Пражского университета, вокруг Яна Гуса, его бывшие студенты. Сегодня мы сказали в аспиранты, те, кто учились у него, верили ему. Вот некто, магистр Якубик, основной идеолог после Яна Гуса, пишет, «Ныне, без сомнения, король венгерский с теми, кто его поддерживает, то есть Сигизмунд, есть шельма великая». Был такой образ, апокалиптический образ семиглавой шельмы, символ крайнего зла, против истины восстающая и против верных вопиющая. Ходили стихи такие по Чехии, а затем ползли в Германию и Венгрию, анонимные. Аспид глухой, заткнувший уши, это все Сигизмунд, и не слышащий укоряющих тебя. Осел, взявшийся за скрипку. Спящий пьяница, не чувствующий ни пинков, ни ударов. Вот уж такая ненависть, такой гнев, не знаю уж, как бы тебя обозвать. А он, казалось бы, торжествует. Константинский собор осудил Гуса, трех пап убрал, Иоанн 23 просто низложен, инициатор созыва собора. Опять Сигизмунд в своем репертуаре. Он этого Иоанна 23 заставил созвать, не говоря, что тебя там и низложим.
И кинул.
Сегодня так скажут в вульгарном смысле.
Да.
И оказался Иоанн 23 в той же темнице, в том же замке, в котором был заточен Гус. Григория XII заставили отречься от престола. Бенедикт XIII отлучен от церкви за свои деяния. И, видит Бог, они все этого заслужили. И избран некто Мартин V, не совсем доволен Сигизмунд, потому что были разные верхушки католической церкви тогда люди. Были те, кто готовы были принять некий примат светской власти над папством. По крайней мере, не над папами, но что без решения собора папа ничего не может делать. А собор может созывать император. Вот то, что очень устроило...
Достаточно хитро, но в принципе-то преодолена была схизма-то великая, раскол. Вот так криво, косо, собор. Но преодолели,
да,
ведь.
Да, да.
Преодолели.
Ничего не скажешь, но это было, конечно, назрело. И вот тут Сигизмунд, ну, это, наверное, единственное, где он не потерпел полную неудачу. Но, с другой стороны, и удачи не назовешь. Разве мог он представить, довольный этими итогами, три папы уничтожены политически, а ни один не уничтожен физически, даже пират остался в живых, откупился. У него было чем откупиться, он в живых остался. Но разве мог вообразить Сигизмунд, что вместо торжества начнется то, что началось, то, что в истории навсегда вписано ярчайшим выражением «гуситские войны». Вот, ну, казалось бы, сиди, торжествуй, насладись теперь властью, прорвался почти ко всем коронам. С 1419 он чешский король, он с 10 он германский император, венгерский трон при нем. Правда, все шатаются, все шатаются. Но в Чехии его ненавидят так, что стать реально чешским королем, он же автоматом как германский император, чешский король, его не принимают. Я бы зачитала, как о нем там, что там о нем думают и пишут. И в 1419 начинается восстание в Праге, которое есть начало Великих Гуситских войн. Наверное, Сигизмунду казалось, ничего, пустяк.
Ну, так же, как Хорватию он подавит, так же еще.
Сейчас придумаю что-нибудь.
Да, великий раскол он преодолел, все-таки у него что-то
сейчас
получалось.
Сейчас получится. Но что
Хотя
будет?
Хотя переоценка у него была громадная.
Все время. Но что будет? 5 крестовых походов. И все неудачные. Он организует против гуситов 5, не 1, не 2, и даже не 3, как положено в сказке, а 5 крестовых походов. Что после этого восстания в Праге, которое он, ну, просто счел бунтом, сейчас подавим, выбросили всех его ставленников в ров. Пражане обожали выбрасывать неугодных им политических деятелей вот в ров городской. Что сейчас, первый крестовый поход, это 1420 год, на пару с новым папой, Мартином V, они организовывают крестоносцев, дело святое, уничтожить гуситов, еретиков. Но что там народился, сформировался гениальный полководец Ян Жишко, это же еще никто не знал. Что табор и табориты, это будет явление не только политической, военной истории, явление и психологическое, что это будут люди непобедимые, сражающиеся так, как учит Жишко. Он всегда говорил, крестьянину не надо сражаться мечом. Они сражались цепами, серпами, молотками. Их нельзя было победить. Это войско одухотворенное, труднопобедимое. Такие будут железнобокие Кромвели в 17 веке. Итак, они, ничего не получается. Поражение за поражением. Разбитый Яном Жишкой, при Витковой горе, которая типа там город Жишков, навсегда великая победа, разбиты у немецкого брода в 22-м году, значит, разбиты в 20-м, 1420-м. В 1422-м у немецкого брода крестоносцы бежали так, что это незабвенно было. Третий крестовый поход, осень 22-го, 1422-м. Разгром и знаменитое бегство крестоносцев из-под Тахова. Ну и, наконец, думает Сигизмунд, вот оно счастье. В 1424-м умер Жишко. Умер от многочисленных ран, болезней, немолодой. Не удалось нигде его победить.
Тоже слепой.
Умер. Уже. И давно да. Слепой.
Да.
Он слепым руководил под Тахом.
Да.
Все. Но теперь-то все будет прекрасно. Будет, но не сразу. Он потерпит еще 2 поражения. В 1427-м и 1431-м, 4-й и 5-й, ибо нашелся некто, Прокоп Великий. Не потому, что великий, это большой.
Угу.
По-чешски это большой, высокий, крупный, богатырь. Чехия, товарищеская среда выдвинула этого человека. Там много было замечательных людей. Был Жилиевский такой народный трибун. Казнен. Сигизмунд казнил беспощадно. Казнь гуситов для него было как удовольствие, как радость, как восторг. Он лично присутствовал, наслаждался, по-моему, этим. И только в 1434-м, наконец, гуситское войско разбито под Липанами. И погиб Прокоп Великий. И многие, прежде всего, внутренние причины к этому привели. Все-таки после Жишки еще 12 лет пришлось биться за корону Чехии. В Чехии его не признают. В 1421-м его официально не изложили. Ну, в общем, Чехия дала понять, что лучше умереть, чем признать королем этого убийцу гуса и организатора крестовых походов против гуситов. Но после Липан ему кажется победа. Он коронован. Коронован снова в Чехии в 1436-м. Но коронация вызвала такой взрыв. Не верь в победу, если ты столько подлостей совершил. В этой квази-победе твое поражение. Началось такое, что он бежал, как пишут хронисты, от всеобщего возмущения. И 9 декабря 1437 года по дороге в Венгрию, где хотел укрыться от гнева чехов, умер в Моравии, город Знойма. Что за жизнь? Что за жизнь? Она как нравоучительная проповедь, его биография. В средние века было принято составлять такие проповеди экземплюм. Угу. Сочинять нравоучительные истории про абстрактных людей.
Например,
один
как
мужчина,
пример.
Да, одна женщина. Вот поступили вот так-то правильно и так-то неправильно. И сохранилось много заготовок для этих проповедей, экземплюм, чтобы на их примерах правильных поступков, неправильных, и Божьего гнева по поводу неверного поступка, или воздаяния за терпение и благородство, учить паству, как надо жить. Они вымышленные, достаточно наивные. Их великолепно использовал в своих трудах замечательный наш медиевист Арон Яковлевич Гуревич, которого, к сожалению, уже нет живых, но книги его живут и жить будут. Вот здесь не надо сочинять его жизнь экземплю жалкого, патологического, нет,
да,
учитесь как не надо,
да,
патологического стремления к власти, готовности идти на все ради этой власти, удовлетворения своего честолюбия, хватать все и оказаться непризнанным и ненавидимым везде.
Ну что ж, Наталья Ивановна Басовская, мы сегодня говорили, вот тот человек, который у нас пример того, как не надо, это был Сигизмунд I, Люксембург, император Священной Римской империи. Всего доброго.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.